Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Пора до того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 211-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудио-шоу. Веду его для вас я, Антон Поздняков. И сегодня, как вы, наверное, уже догадались по названию выпуска, будет очередной такой крепкий классический выпуск «Теории Большой Бороды», в котором мы с вами будем обсуждать тему, которая не то чтобы сильно зависит от времени. Поговорим мы сегодня о том, как же можно искать жизнь, причем жизнь не в нашей Солнечной системе, а жизнь где-то далеко, и это вопрос далеко не такой тривиальный, как, наверное, многим кажется. Если о нем реально задуматься, то там все очень-очень-очень неоднозначно. Что ж, в этом выпуске постараюсь как-то приблизить нас с вами к ответу на этот вопрос, если он вообще существует или достижим в нашей текущей парадигме. Но сначала небольшая новость. Дело в том, что уже достаточно давно, настолько давно, что многие, возможно, уже об этом и не помнят, мы ждем так называемый результат, почему, точнее, результат от так называемого телескопа горизонта событий. Это первое прямое наблюдение сверхмассивной черной дыры, той самой, которая находится в центре нашей галактики Млечного Пути, которая называется Стрелец А со звездочкой, потому что находится она в созвездии Стрельца для нас, как наблюдателей с Земли. И у нас был такой достаточно большой проект, в котором участвовало много телескопов по всей Земле, и благодаря интерферометрической технике множество телескопов сложили, грубо говоря, свои наблюдения и получили эффективный диаметр зеркала. Сейчас я делаю пальцами такие воздушные кавычки, потому что на самом деле, конечно, все это в эквиваленте, если бы у нас было какое-то зеркало, и, соответственно, все же такого размера телескопа был бы гораздо интереснее с точки зрения изображения, которое он получал. Но, тем не менее, мы фактически получили результаты, которые были бы схожи по разрешению с теми, если бы у нас был телескоп размером с Землю. И результаты этих самых наблюдений очень долго собирались. В частности, нужно было физически доехать до Антарктиды, оттуда забрать данные, потому что передать их по классическим каналам связи получалось бы очень долго. Там была у нас зима, а в зиму туда нельзя никак добраться, поэтому приходилось долго ждать. А потом нужно еще все эти гигантские массивы данных как-то обработать, привести в какой-то приличный вид и вычленить из них, собственно, то, чего все ждут. Первого изображения сверхмассивной черной дыры и, в принципе, первого прямого наблюдения черной дыры в принципе. Потому что у нас до сих пор есть такое понятие, что, мол, черные дыры пока что никто не видел, а раз не видел, значит, их не существует, значит, у нас нет этому подтверждений, по поводу чего я уже неоднократно, наверное, в этом подкасте высказывался. Почему-то мы превозносим вот это самое «я видел» над всеми другими способами наблюдения. Все потому, что у нас глаза – это основной источник информации, которую мы получаем вокруг нас, самый подробный источник информации, но при этом у человека, только у человека, как бы есть еще огромное количество других чувств, 4, если быть точным, и все они, в принципе, дают нам в равной степени подтверждение чего-то существования или какого-то события. Грубо говоря, если мы услышали, как падает булавочка, мы можем сказать: «булавочка упала», ровно с той же степенью вероятности, как мы увидели, что булавочка падает. И то – это косвенные признаки, по которым мы определяем какие-то события. И в частности, если мы что-то видим, то есть получаем изображение, когда мы говорим о космических событиях, это также является косвенным признаком. Таким же косвенным признаком, как если бы мы зафиксировали гравитационные волны от какого-то события. На самом деле никакой разницы в этом нет. Так более того, мы, человеки, еще очень часто зачем-то именно делаем упор на то, что мы должны увидеть, причем обязательно в видимом спектре. что за бред? Потому что, черт возьми, видимый спектр – это просто окно прозрачности, в котором лучше всего работает наше зрение конкретно на планете Земля, потому что земная атмосфера хорошо пропускает конкретно этот диапазон электромагнитного излучения. Никакого особенного статуса у этого диапазона нет. Более того, относительно всего электромагнитного спектра этот диапазон ничтожно маленький, поэтому как-то его превозносить за счет того, что у нас якобы он является доказательством и особенным доказательством чего-то существования, то есть, грубо говоря, я увидел черную дыру, это значит почему-то лучше, чем я черную дыру зафиксировал в виде гравитационных волн, лучше, чем я черную дыру зафиксировал в виде движения звезд вокруг региона космоса, в котором должна располагаться масса в достаточно маленьком объеме, а значит, там черная дыра. Вот это все немножечко мне напоминает такой фарс, и снова мы ударяемся в тему антропоцентризма, хотя на самом деле от нее нужно отходить и переходить к теме, которую я, собственно, заявил в начале выпуска, а то получилось такое длинное отступление. Так вот, прежде чем перейти, скажу, что результаты должны будут объявить 10 апреля 2019 года. Помечаем себе где-нибудь в книжечках, в календариках эту дату. И хорошо, что эта дата у нас приходится на среду. Это значит, что сразу после нее, в четверг, перед Днем космонавтики, будет подкаст. И, соответственно, в этом подкасте я вам, конечно, расскажу подробности, если они действительно будут опубликованы, если будет что рассказать. Но, возможно, в следующем подкасте, кстати, у нас будет и новый формат, так что посмотрим, как это все туда уложится. Но давайте переходить к нашей основной теме, потому что она достаточно интересная. Не так давно я с вами обсуждал то, как вообще можно искать жизнь на планетах и других телах в нашей Солнечной системе. Это тоже весьма интересный момент, потому что там есть свои планетарные протоколы защиты всех этих небесных тел, чтобы, не дай бог, мы не занесли туда собственную жизнь, а потом приняли за то, что там, значит, кто-то жил до нас, какие-нибудь бактерии, микробы. Собственно, ради этого у нас специальным образом обрабатываются космические аппараты, которые будут каким-то образом соприкасаться с небесными телами. В общем, это было в одном из предыдущих выпусков. Если вам интересно, я дам на него ссылочку в шоу-ноутах. Но когда мы говорим о наблюдениях за пределами нашей Солнечной системы, все становится еще гораздо сложнее. Дело в том, что уже неоднократно, опять же, в этом подкасте поднималась тема экзопланет. И с тех пор, как в 92-м году мы открыли первую, хотя на самом деле первую мы открыли скорее все-таки в 95-м, потому что та планета, которую мы открыли в 92-м, она была вокруг там бинарной системы с пульсаром, и вообще все выглядело очень неблагоприятно, и у нас были даже сомнения о том, что эта экзопланета могла естественным образом как-то сформироваться. В общем, неважно. Чуть больше 20 лет назад мы открыли первую экзопланету, мы подтвердили тот факт, что кроме нашей Солнечной системы существуют и другие, и с тех пор мы нашли почти 4000 таких систем, и более того, это лишь маленькая доля всех тех планетарных систем, которые существуют вокруг нас. Сейчас по современным прикидкам больше половины всех звезд имеют планетарные системы, которые, возможно, соответственно, из них которые могут иметь благоприятные условия для жизни, что в свою очередь приводит к вопросам, а где же эта самая жизнь, а почему мы ее не видим, все это парадокс Ферми, и об этом, опять же, уже много слов было сказано. Но давайте все-таки поговорим о том, как именно мы можем понять, есть ли там где-то жизнь или нет. На самом деле вопрос весьма неоднозначный, потому что тут вот под рукой есть Марс, он совсем близко. И на Марсе все, казалось бы, понятно. Более того, на Марс мы даже можем запускать аппараты. Запускать аппараты не только на орбиту, а запускать аппараты, которые будут по поверхности там что-то ползать, копать, нюхать, разгребать пыль и вот это все. Грубо говоря, мы можем иметь непосредственный контакт с поверхностью. Кроме того, Марс мы весьма хорошо можем рассматривать. Марс сейчас картографирован, как часто любят говорить, лучше, чем Земля. Все благодаря тому, что 2/3 Марса не покрыты толстым слоем воды, через которую сложно смотреть. А вокруг Марса у нас летают спутники, в частности, там, МРО, и они очень подробно фотографируют поверхность, мы очень неплохо знаем о том, что происходит на Марсе. При этом до сих пор, при всех вот этих наших достижениях, мы не можем с уверенностью сказать, что на Марсе есть жизнь или на Марсе нет жизни. На данный момент мы склоняемся к тому, что на Марсе когда-то была жизнь, потому что мы видим условия, мы видим последствия условий, которые на Земле благоприятствовали жизни и благоприятствуют. Но при этом какого-то однозначного определения того факта, который мы должны наблюдать, чтобы с уверенностью сказать, ага, на Марсе есть жизнь, кроме того, что мы найдем конкретную там бактерию, ну или хотя бы трупик этой бактерии, или любого другого организма, и скажем, ага, вот он точно марсианский, при этом будет большой проблемой доказать, что он именно марсианский, а не какой-нибудь привнесенный из Земли человеком. Но опять же, об этом был другой выпуск подкаста. Смысл в чем? Смысл в том, что на Марсе, который вот он находится, вот мы его щупаем почти, что мы скоро туда людей собираемся отправлять, мы не можем быть уверены, есть ли там жизнь или нет. Чего уж говорить, когда мы говорим о каких-то небесных телах, конкретно там об экзопланетах, которые находятся в сотнях световых лет от нас, а то и гораздо больше, иногда на несколько порядков больших расстояниях. Вы наверняка видели какие-нибудь представления художников о том, как выглядят эти самые экзопланеты, что на них происходит, какие у них там поверхности, атмосферы, как это все, значит, красиво, разного цвета, синие, зеленые, красные, все так, тем или иным образом либо похожи на те, что мы видим в нашей Солнечной системе, либо совершенно на них не похожи, но тем не менее, благодаря всем вот этим иллюстрациям, всем вот этим рендерам, которые иногда напоминают фотографии, что, мне кажется, еще больше вводит в заблуждение людей, многие представляют себе экзопланеты как нечто, что мы видим вот подобным образом. Мы, грубо говоря, можем знать, какого это планета цвета, какого она размера, там, есть ли у нее облака, нет ли у нее облаков, буквально вот люди себе представляют, что мы можем ее сфотографировать. Хотя пока что мы очень далеки от этого. Да, у нас есть так называемые прямые наблюдения экзопланет, но это не больше, чем несколько пикселей вокруг горсточки пикселей чуть побольше. И это все действительно, что мы можем видеть. Более того, мы, вот, я думаю, опять же, многие из вас видели вот эту замечательную анимацию, которая показывает, как эволюционировало наше видение Плутона с новыми горизонтами. Сначала это был там парочка размытых пикселей, потом несколько чуть менее размытых пикселей, только когда мы уже непосредственно к нему подлетели, штукой, на которой есть камера, вот тогда мы увидели Плутон во всей своей красе. А до этого мы никакие элементы поверхности, никакие элементы, я не знаю, атмосферы, которая, более того, даже мы не знали, есть ли атмосфера на Плутоне или нет, все это было неизвестно. И при том, что Плутон находится в нашей Солнечной системе, а все остальное находится за ее пределами. Конечно, когда мы говорим о других планетарных системах, у нас есть некоторые преимущества по сравнению, например, с тем же Плутоном или другими объектами, которые находятся в поясе Койпера или вот та самая предполагаемая планета 9, что угодно. Преимущество наблюдения за далекими планетарными системами заключается в том, что у них есть своя звезда, свой источник света. Вернее, будет сказать, наверное, электромагнитного излучения, коль мы уже задвинули такую тираду в самом начале, что свет – это только видимый спектр, а все остальное – это как бы не так важно. На самом деле важен весь электромагнитный спектр. Об этом мы тоже чуть позже поговорим. Но тем не менее, мы видим свет от звезды, свет, который либо отражается от экзопланет, либо свет, который каким-то образом блокируется планетой, и, соответственно, частично он проходит через атмосферу, и мы можем из этого света, который до нас доходит при событии транзита, что-то понять о там, химических составляющих в атмосфере планеты, либо же в самой планете, либо понять, как минимум, какого она размера, с какой скоростью она двигается, и из этого вычислить хотя бы ее плотность и понять вообще, насколько далеко она отходится от своей звезды. Все это мы можем выяснить благодаря тому, что там есть другая звезда. В случае же с Плутоном у нас нет другой звезды, которая его подсвечивает как бы с другой стороны, и все, что мы можем видеть, это только свет, отраженный от Солнца, который должен сначала долететь до Плутона. Ну, Плутон мы используем, напоминаю, как пример, то есть не нужно его воспринимать как нечто ультимативное. Это относится к любым телам в Солнечной системе, достаточно далеким, потому что их нужно чем-то подсвечивать. А кроме как Солнцем, нечем, а Солнце достаточно тусклое уже на таком расстоянии. Но давайте идти дальше. То есть, еще раз, у нас есть далекие экзопланеты, они вращаются вокруг своих звезд, и за счет вот этих самых звезд мы можем что-то о них знать. В первую очередь мы можем знать, какого они размера, насколько они массивные. Из этого мы можем понять среднюю плотность этой экзопланеты, прикинуть, из чего она состоит. Каменный это мир, газовый это гигант или что-то нибудь еще. Мы можем примерно прикинуть составляющие химические атмосферы, благодаря тому, что, опять же, свет проходит через атмосферу этой планеты, а свет проходит, там, отражается непосредственно от поверхности, благодаря спектральному анализу, благодаря тому, что некоторые элементы поглощают определенный участок электромагнитного спектра, это выглядит как темная линия в приходящем к нам свете, мы можем сделать вывод о, как я уже сказал, химической составляющей, мы можем сделать вывод о том, насколько близко эта планета находится к своей звезде, мы можем знать, насколько эта звезда сильно излучает и, соответственно, какой она там температура и какая температура поверхности теоретически может быть на этой самой планете, которую мы изучаем, и, соответственно, понять вообще теоретически, есть ли там условия для жизни. Но есть большая разница между «есть условия для жизни» и «там есть жизнь». И чтобы понять вообще, как искать жизнь где-то далеко, сначала, наверное, нужно понять вообще, а как мы можем определять жизнь и, отличный вопрос, можем ли мы определить жизнь на Земле? Казалось бы, вопрос достаточно глупый и очевидный, кажется, на первый взгляд. Ну, из серии, в смысле, можем ли мы определить жизнь на Земле? Конечно, вот он, я сижу на Земле. Вокруг меня куча другой жизни, я ее вижу, я ее щупаю. Конечно, на Земле есть жизнь. Но вопрос заключается в том, а можно ли каким-то образом выяснить, что на Земле есть жизнь с какого-то хотя бы примерно большого расстояния от этой самой Земли. Даже возьмем пример с нашей Солнечной системой. То есть, грубо говоря, если мы достаточно далеко улетим от Земли, сможем ли мы по каким-то признакам сказать, что да, на вот этой штуке, на вот этом куске камня есть действительно жизнь? И этим вопросом задавался, между прочим, Карл Саган. И произошло такой достаточно большой эксперимент, о котором, кстати, не так много людей знает, в сравнении, например, с бледной голубой точкой, которую сделали помощью Voyager в свое время. И это знаменитая фотография, одна из моих любимых фотографий, одна из моих вообще любимых литературных эссе про бледную голубую точку. Очень его люблю, но сейчас не об этом. Так вот, в 93-м году Карл Саган предложил с помощью аппарата «Галилео», который летел к Юпитеру и совершал гравитационные маневры мимо Земли в процессе подлета к этому самому Юпитеру, Карл Саган предложил направить инструменты Галилео на Землю и посмотреть, можем ли мы по этим данным какие-то выводы сделать о Земле. Причем желательно постараться сделать это максимально агностически, то есть не исходить из того, что мы ищем подтверждение собственной точки зрения, которая, ну, даже не собственной точки зрения, а известному факту, что на Земле есть жизнь. А сможем ли мы, исходя исключительно из данных, которые нам присылает аппарат, понять, есть ли на Земле жизнь? И короткий ответ, что да, с помощью аппарата Галилео смогли зафиксировать то, что на Земле есть жизнь, благодаря уровням кислорода и метана, которые были гораздо выше, чем в естественных процессах это бы происходило. Тут, кстати, возникает интересный вопрос, что называть естественными процессами, потому что естественность – это такое очень абстрактное понятие, и почему жизнь, например, не является естественным понятием, получается очень интересная дилемма. То есть, грубо говоря, все, что мы в дальнейших целях будем называть естественным, это значит, что без жизни. То есть, если бы у нас на планете не было жизни, и если у нас на планете есть жизнь. То есть, грубо говоря, одно у нас состояние естественное, другое неестественное, что на самом деле достаточно неправильно, наверное, с точки зрения вообще смысловой. Но я думаю, для цели этого выпуска это будет достаточным допущением. Соответственно, и Карл Саган, как и многие, собственно, другие, задавались вопросом. Окей, хорошо, на что нам нужно смотреть, чтобы понять, есть ли жизнь на каком-то объекте или нет? Эти самые критерии, которые они искали, называются замечательным словом биосигнатуры. Да? То есть это некие подписи, да, сигнатура – это подпись, да, некие подписи о том, что у нас есть где-нибудь жизнь. И эти факторы, которые мы рассматриваем, они должны давать нам какой-то более-менее однозначный ответ, ну, либо их комбинация должна нам давать достаточно высокую вероятность того, что где-то на Земле есть жизнь. И на Земле, не только на Земле, но конкретно вот в случае аппарата Галилео это было в контексте Земли. В первую очередь у нас есть химические данные. И именно в химических данных мы сейчас ищем наиболее интересные биосигнатуры. Грубо говоря, почему вообще? Почему мы говорим о каких-то химических биосигнатурах? Потому что мы их умеем видеть. В первую очередь поэтому. И мы их умеем видеть как с помощью штук, которые летают в нашей Солнечной системе, так и с помощью телескопов, которые смотрят на какие-то далекие планетарные системы. Как я уже вам говорил, делается это с помощью спектрального анализа. То есть смотрится на линии поглощения в том спектре, который до нас доходит, и из этого делаются выводы о том, какие именно химические элементы находятся в рассматриваемом объекте. И, собственно, по этому самому спектральному анализу, в частности, по ширине этих линий, мы можем понимать распределение количественное этих самых веществ, которые мы наблюдаем. Вопрос в том, все-таки на какие вещества смотреть, то есть что является признаком жизни. И вот здесь начинается самое интересное, самое неоднозначное, потому что ответа на самом деле у нас нет, извините за спойлер до конца выпуска. Как я уже сказал, есть большая разница между условия, пригодные для жизни, и непосредственно жизнь. Потому что, например, в нашем понимании необходимым условием для жизни является жидкая вода. Хотя, на самом деле, совсем не обязательно. Мы, правда, не имеем никаких подтверждений того, чтобы у нас где-то существовала жизнь помимо водяной, соответственно, которая была бы основана на углероде и взаимодействовала в первую очередь с водой. Но вот у нас есть, например, титан, на котором все это вместо воды у нас течет метан, и там может быть, например, находиться неуглеродная жизнь. Но, окей, хорошо, допустим, мы ищем в первую очередь жизнь, при том, что это достаточно расплывчатое понятие, которому мы до сих пор не можем дать конкретное определение, допустим, мы ищем жизнь, похожую на земную. Вот давайте только от этого отталкиваться. Это сильно сужает круг потенциальных возможностей, но тут хотя бы с этим нужно для начала разобраться. На что смотреть? Как я уже сказал, вода является важным критерием, но совершенно не является никаким признаком жизни. То есть вода вполне может существовать и без жизни. Например, мы знаем, что на том же Энцеладе, на той же Европе есть подлёные океаны, которые в основном состоят из воды, но при этом мы пока что не знаем, есть ли там жизнь, и вполне допускаем вариант, что ее там быть не может. Поэтому пример, когда у нас есть вода, но нет жизни – он в себе вполне актуальный. Следующей биосигнатурой, на которую мы можем смотреть, это наличие метана. Дело в том, что метан достаточно быстро разлагается, и его наличие должно говорить о том, что что-то постоянно метан производит. На Земле метан является продуктом жизнедеятельности зачастую. Ну, часто любят приводить пример, что метан является сопроводительным продуктом пищеварения коров, и вообще многие живые организмы в своем метаболизме на выходе выдают метан. Но метан при этом, опять же, не является необходимым условием и однозначным признаком того, что где-то есть жизнь. Потому что метан может производиться и другими способами, которые никак не связаны с жизнью. Как я уже говорил раньше в подкасте, у нас есть замечательный пример Титана. Это, опять же, это только из того, что под рукой. На самом деле, вариантов гораздо больше в хотя бы нашей галактике и всей остальной вселенной. Поэтому те варианты, которые мы имеем под рукой, объяснение того, что, смотрите, вот есть титан, на нем дофига метана, но, судя по всему, нет жизни. Соответственно, если мы видим метан, это совершенно не значит, что где-то есть обязательно жизнь. И метан, кстати, есть не только на Титане, в том числе на Марсе. Мы пока что не очень хорошо знаем, вернее, будет сказать, мы пока что не знаем вот так вот о том, откуда именно на Марсе он берется. Но у нас есть сейчас Transgas Orbiter, аппарат, который был доставлен в рамках миссии ExoMars вместе с посадочным модулем Schiaparelli, тем самым, который разбился. Но одна из главных задач этого самого ТГО – это именно наблюдать за метаном на Марсе. И у нас был случай, когда Curiosity зафиксировал выброс метана, там вроде бы оказалось, что это был метан, который Curiosity привез с собой из Земли. В общем, все сложно, но тем не менее, однозначно на Марсе есть метан, но при этом жизни пока мы там не видим. Соответственно, записывать наличие просто метана в признаки жизни мы не можем. Следующий вариант, на что мы можем смотреть, это CO2. Тот самый углекислый газ, опять же, является продуктом жизнедеятельности у нас на Земле, но, как и со всеми остальными вариантами нашими, есть куча способов, как CO2 может вырабатываться без привлечения живых организмов, например, в больших количествах на Земле выбрасывается вулканами. Кислород тоже является признаком жизни в какой-то степени, но результат в нашем случае фотосинтеза, но при этом кислород может получаться и другими способами. Например, если у нас есть те же газовые гиганты, в которых присутствует вода, например, там, в виде паровых облаков, и если на них достаточно сильно там, действует рядом стоящая звезда, и за счет излучения у нас может разлагаться вода на там, водород и кислород, и таким образом может получаться молекулярный кислород. Так что, несмотря на то, что является кислород продуктом жизнедеятельности на Земле, назвать его индикатором жизни мы также не можем. То же самое, например, относится и озону, тому самому О3, он тоже химически может получаться без привлечения жизни. Из примеров, которые у нас есть в нашей Солнечной системе, к индикаторам, таким, которые есть только на Земле в больших количествах, можно, например, отнести НО2, оксид азота, который, насколько нам известно, в больших количествах, как я уже сказал, есть только на Земле, но при этом, опять же, есть варианты, в которых у нас его можно получать с помощью так называемых естественных процессов. И напомню, что естественными мы в этом выпуске договорились называть процессы, которые происходят без привлечения живых организмов. Но есть интересная достаточно штука в этих самых наблюдениях. И есть у нас такое химическое вещество, за счет которого мы можем сказать, что да, окей, это, скорее всего, является индикатором того, что у нас есть жизнь. Химическая формула этого вещества C55H72O5N4-магний. Замечательная химическая формула, я думаю, которую никто не узнал, если только вы не дипломированный химик. Но вся эта штука называется хлорофилл. В чем прикол хлорофилла? Дело в том, что, опять же, если мы посмотрим на данные, в том числе с зонда Галилео, то мы увидим, что он очень активно поглощает свет в видимом спектре, но при этом, когда мы доходим до области электромагнитного спектра, которая находится после 680 нанометров, там наблюдается резкое падение поглощения этого самого света. И, грубо говоря, такой у нас, если мы посмотрим на график, у нас, как только мы доходим до инфракрасного света, у нас такое резкое падение поглощения, соответственно, у нас очень сильно это дело отражается, и это очень такой характерный индикатор того, что там есть хлорофилл. Более того, это самое поведение даже по определенному образу назвали. Его назвали либо «красный край» в русском переводе, либо «красный барьер фотосинтеза». В общем, если мы видим нечто подобное, то, скорее всего, это можно вот как раз заносить такие биосигнатуры, которые громко кричат о том, что да, скорее всего, там есть жизнь, но кроме как на Земле, мы пока что такой фигни нигде не видели. И более того, если мы говорим реально о каких-то биосигнатурах, они, кстати, могут быть не только химические. Если мы говорим о, например, каких-то мегаструктурах или о невероятно высоком, например, альбедо, да, это могут быть технологические какие-то биосигнатуры. Естественно, биосигнатуры технологические могут относиться, например, к радиоизлучению или к излучению в другом диапазоне электромагнитного спектра, к какому-то упорядоченном излучении, то, что называют сигналами от и пришельцев, ну или не от пришельцев, от инопланетян, назовем их так. Поэтому не стоит ограничиваться только химическими биосигнатурами. Но на данный момент, если, опять же, подводить, пытаться какой-то итог, главным индикатором того, что где-то есть жизнь, из тех, которых мы имеем на сегодняшний день, является вот этот самый красный барьер фотосинтеза. И других мы пока что не придумали. Но я думаю, вы уже догадались, что и у этой биосигнатуры есть куча недостатков. Например, то, что она никак не распространяется на, например, неуглеродную жизнь. Мы не можем себе представить, что могло бы быть, если у нас жизнь пошла бы по другому какому-то сценарию, чем на Земле. А это весьма вероятно. Опять же, мы не очень хорошо себе представляем, как вообще жизнь может существовать, кроме как на Земле, потому что у нас нет примеров. А так как у нас нет примеров, мы не можем их найти. И получается такой замкнутый круг, который где-то нужно разорвать. Но мы пока что не знаем где. И более того, при нашем нынешнем технологическом уровне развития, вероятно, мы еще очень далеки от ответа на этот вопрос, но, тем не менее, это не мешает нам его задавать, это не мешает нам искать ответ, это не мешает нам придумывать какие-то способы, как мы можем это определить. Самое обидное, конечно, то, что даже если мы что-то определим и скажем, ага, вон там есть планетка, вращается вокруг вон той звезды, и по всем признакам, которые мы видим, например, там метана больше, чем нужно, кислорода больше, чем нужно, там есть красный барьер фотосинтеза, значит, скорее всего, там есть жизнь, о боже мой, мы туда никогда не прилетим. По крайней мере, в обозримом будущем, потому что долететь до ближайшей звезды мы пока что не можем, мы долететь до соседней планеты пока что не особо можем, если мы говорим о каких-то пилотируемых миссиях, но даже если допустить, что у нас внезапно появляются какие-то невероятные достижения технологические, и мы научились строить не только наши текущие химические двигатели, но и какие-нибудь другие, коих тоже вариантов достаточно много, лететь туда очень долго, и мы узнаем ответ однозначный очень нескоро. Но тем не менее, я предпочитаю относиться ко всей этой теме как к детективу. Представьте себе, что вы детектив, и вы пытаетесь только не разгадать убийство, а наоборот, причем совсем наоборот. Вы пытаетесь найти жизнь. И по каким-то косвенным признакам, по каким-то уликам, вы собираете, собственно, доказательства того, есть ли жизнь или нет. И с каждым разом появляются все новые техники. И на самом деле это действительно похоже на детективные способы расследования, как у нас эволюционировали эти самые способы. Замечательный пример, когда у нас там научились по отпечаткам пальцев искать людей. Когда внезапно люди поняли, что смотрите, вот есть отпечаток пальца, когда там знаменитое вот это было первое дело с кражей бильярдного шара, да, что тогда это был единичный случай. Сейчас отпечатки пальцев, он используется в каждом втором телефоне, чтобы определять личность человека. И вот этот самый метод там 150-200 лет назад в голову никому не приходил. То же самое с поиском каких-то признаков жизни. Это точно такие же сигнатуры, как, например, отпечаток пальца является сигнатурой личности человека. И мы сейчас довольно однозначно можем по этой сигнатуре человека определить. Так примерно таким же образом мы, может, когда-нибудь найдем как раз вот этот самый индикатор того, что где-то есть жизнь. То есть мы сможем припинить этот самый фактор и сказать, вот мы смотрим на него, а если он там, не знаю, больше 3 и меньше 5, значит, там где-то есть жизнь, если его показатель. Ну, я сейчас, понятное дело, из головы это придумал, но, думаю, вы поняли. Это невероятно интересный вопрос, на который, я думаю, человечество должно, просто обязано искать ответ, потому что это, возможно, один из вообще главных вопросов, на который мы должны найти ответ, несмотря на то, что в ежедневной суете о нем часто забывается, его важность кажется уже не такой большой. Но помните, поиск жизни за пределами Земли, за пределами Солнечной системы является в долгосрочной перспективе одной из приоритетнейших задач человечества. Если мы хотим каким-то образом вообще понять свое место во Вселенной, понять свои шансы на дальнейшее выживание в том числе, понять, кто мы есть такие. А это, мне кажется, достаточно важно. Вот на такой философской ноте я заканчиваю этот выпуск. Как я уже сказал, в следующем наверняка нас ждут какие-то результаты у телескопа горизонта событий, что очень круто. Но также у нас будет день космонавтики, и посмотрим, на что у меня хватит времени. Честно говоря, со временем в последнее время вообще такая задница, вы просто не представляете. Я себе очень сильно удивляюсь, как я все еще успеваю по 2 выпуска в неделю подкаста записывать, плюс еще всякую остальную фигню делать помимо работы. Так что очень надеюсь, что вы это дело оцените в приложении Apple Podcasts или же iTunes на вашем компьютере, поставите там нужное количество звездочек, напишите отзыв, реально очень важная штука. Давайте добьем там до какого-то красивого круглого количества, до 1000 оценочек. Вот давайте, надо очень сильно добить. Если каждый из вас напишет комментарий в Apple Podcasts, ну или хотя бы поставит количество звездочек, мы не то что до 1000, мы сильно на порядок превысим вообще, а то и на несколько порядков не получится. А жаль. Это то, к чему, тем не менее, можно стремиться. Так что я надеюсь, что вы услышали мою просьбу, и если у вас будет такая возможность, вы пойдете это и сделаете. Таким образом, вы крепко поможете подкасту стать выше в рейтингах и таким образом быть доступным большему количеству людей. Также вы можете ставить оценочки и оставлять комментарии у нас на сайте. А можете писать мне на почту ap@berdigas.com. Можете писать в приложениях таких, как CastBox. Например, там тоже есть свои комментарии. В общем, везде, где найдете способ каким-то образом оставить свой фидбэк, я буду этому невероятно рад. Основные каналы у нас Telegram, там у нас есть публичный чат, там меня тоже несложно найти. У нас есть Twitter @BirdieTheory, у нас есть Instagram, для тех, кто все еще не знает, собачка тоже BirdieTheory, там тоже можно что-то писать, я, правда, там не очень хорошо понимаю, как что читать, так что просто идите, подписывайтесь и смотрите картиночки с интересными пояснениями. Ну, а на этом буду окончательно прощаться. До следующего четверга. Да прибудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.